Параграф 9. Внутренние церковные взаимоотношения. Выдающиеся иерархи, как Иосиф Солтан, имели попечение об основных правах, привилегиях и интересах православия. Но специфически характерно для этой части русской церкви, как мы уже ранее подчеркнули, живая и организованная попечительность о церкви православного народа. Это начало характерно и для церковной жизни, и церковной доктрины Востока вообще. При Иосифе II мы наблюдаем оживление деятельности низовых приходских церковных братств и усиление в них не одного хозяйственного, но и чисто церковного интереса. Как только Иосиф получил формальное постановление в 1509 году, так к нему и обратились виленские мещане, то есть горожане, именуя себя «нашего православного христианства, греческого закона, братства Дома Пречистой Богоматери». Оказывается, из благословенной грамоты, которую в данном случае спросили у нового митрополита эти братчики-миряне, они вели независимо от епископов свои переговоры с константинопольским кириархом и спросили у него антиминс, а он им его дал, для того, чтобы братчики в их заграничных коммерческих поездках в иноверные страны могли пользоваться свободно услугами сопровождающих их священников для совершения литургии и причащений. Новый митрополит Иосиф был таким образом поставлен пред лицом свершившегося факта, и ему оставалось только подтвердить и благословить сделанное самим патриархом. Это уже не скромная хозяйственная деятельность прежнего кушнерского братства, а автономное предвосхищение неких иерархических прав. Так само собой, под давлением текущих потребностей жизни, цеховая форма первых прецерковных братств превращается в форму инициативности и активности по линии чисто церковной, канонической. Вскоре при возникновении униатских соблазнов в иерархии эта чисто церковная энергия мирян находит свое оправдание в специфически расцветшем здесь институте братств. Любопытно, что миряне поначалу не имели никакой корысти и никаких бескорыстно-идейных мотивов, чтобы стремиться влиять на более близкую им хозяйственную сторону жизни церкви. Чисто хозяйственный контроль в приходских управлениях по исконной традиции был в руках иерархии, и оживление в этот исторический момент интереса мирян к церковной жизни побудило их испрашивать у митрополитов некоторые доли хозяйственного контроля. Оказывается, ни при ежегодной ревизии церковных сумм и имуществ, ни по случаю смерти священника и передачи его места в руки другого миряне-прихожане прямого участия не принимали. Митрополичий наместник, должность, аналогичная нашим благочинным, являлся на проверку, имея в своих руках уже реестр всего имущества и сверяя с ним и денежную, и инвентарную наличность. Миряне-прихожане, естественно, тут присутствовали, но не по праву, а как добровольные зрители. Теперь прихожане-мещане, как сами создатели и охранители материальных ценностей церковного инвентаря, просят митрополита благословить их с правом участвовать в контроле имущества и составлять параллельный с наместником протокол и реестр и вносить все это в свои городские книги. Митрополит обсуждал это ходатайство со всем крылосом соборной церкви, то есть со своим высшим вспомогательным органом управления, аналогичным позднейшим консисториям, и постановил, что в правилах святых отцов того нет, чтобы мирские люди вмешивались в церковное управление или обладали церковью. Но признал справедливым, что раз прихожане делают свои материальные вклады и приношения в свои храмы, то естественно, чтобы они имели право и оберегать пожертвованное имущество. Православные мещане заодно просили митрополита, чтобы за ними оставлено было право избирать на приходскую службу которого дьяка или священника доброго. Митрополит согласился на одобрение и этого, ничуть не нового, но при патронате запутанного и затемненного избирательного права. Однако для ограждения его от произвола признал за собой и епископами вообще право высшей испытательной инстанции, чтобы в случае непригодности кандидата властно в этом отказывать мирянам. Митрополит при этом упрекнул виленцев, что они не по уставу в случае смерти священников, не дожидаясь наместника, берут в свои руки ключи от церкви, и затем, когда уже появляется новоназначенный священник, передают ключи ему, минуя наместника. Очевидно, такой порядок создавался в силу необходимости. Нельзя же было ключи оставить без всякого хранителя. Виленцы сослались на старый обычай. Сделан был опрос. Спросили одного старого церковного боярина. Тот заявил: «Я помню уже шестого митрополита, а того не слыхал и не видал, чтобы мещане брали церковные ключи и сами давали их попам. По их просьбам митрополит поставлял священников. Но увязать облигары священника в церкви и дать ему ключи всегда посылал своего увязчика». Шестым митрополитом назад от Иосифа Солтана надо считать Симеона, 1481-88 годы. Остается всего 8 лет до смерти Григория Болгарина. Следовательно, этот порядок засвидетельствован применительно ко всему периоду церкви, разделившейся с Москвой. Митрополит Иосиф, обмолвивший со своими духовными в своем духовном совете, определил: «За какого попа или дьяка будут просить граждане, чтобы назначить его в ту или другую приходскую церковь, и он покажется нам годным, мы того и назначим. Но подавание пребенда священнику престола и ключей церковных принадлежит нам». Однако митрополит узаконяет присутствие при этом процессе контроля и всего увязания двух или трех депутатов от граждан. Таким образом, между епископатом и мирянами все время была борьба за права влияния на церковные дела. Нельзя не видеть в этой епископской тенденции подражание свободе латинских епископов. А у мирян в этом, несомненно, проявлялся интерес к церкви и приходской жизни, ибо профессионально это не было их делом.